Добрый вечер, Равзеев, добрый вечер, наши дорогие слушатели. И мы продолжим тему очень важную, тему воспитания детей. Тема эта поднималась неоднократно, обсуждали ее с самых разных сторон. И, в принципе, нет родителей, которые эта тема не волнует, в которой они сами как бы находятся, живут этой темой постоянно. Хотим снова и снова разобрать, снова и снова понять, как можно помочь нам, самим себе, нам как родителям в этом очень важном деле воспитания детей. Тут некая дилемма есть. Мы так любим наших детей, мы так хотим добра их. И видим, что нашим взрослым взглядом, что они не всегда идут по тому пути, по которому мы бы хотели бы, приносят вред себе, окружающей среде, мы хотим это исправить. И не всегда у нас это получается. Создает клубок отношений негативных, он превращается в снежный ком. И все это катится непонятно куда, и не знает, чем все это может закончиться. И особенно в том возрасте, на который мы делаем акцент, этот возраст подростковый, когда все обострено и не все ясно и понятно, что происходит с душой нашего ребенка, нашего подростка, и вообще что делает, как справиться со всем этим. Мы начали говорить об этом в прошлый раз. Заголовок, который был дан, довольно точно определяет тему нашего занятия, управлять или направлять. И это не игра слов, это очень довольно-таки точное определение. Для многих из нас понимание, что есть воспитание, оно всего лишь следствие моего прошлого. То есть то, что я сам испытал в своей жизни, то есть то, что как меня воспитывали, в принципе, это единственный опыт, который порой есть, и на основе его я продолжаю и дальше воспитывать и своих детей. Всегда ли это оправдано, всегда ли это действительно это, есть смысл в этом. Тут есть как раз и большая проблема. Многие из нас были воспитаны в духе управления. И в принципе ни другой опции не было. Мы не слышали, что есть еще понятие управления. А чем это отличается? Далее напомним этот пример, образный пример, когда есть две возможности, когда два человека сталкиваются лоб в лоб, да, то есть когда у них есть разные мнения, есть разные подходы, и два человека. Один это наш сын, дочь, подросток, так сказать, с довольно-таки твердым лбом, и родители с не менее твердым, учитывая их опыт. И вот желание управлять, оно неизбежно приводит к тому, что как бы они находятся на траектории, которая их сближает друг с другом, и они идут просто, что называется, на таран, кто кого, кто оказывается сильнее. Как правило, подростки сильнее. А другая возможность, которая есть, которую, может быть, мы не встречали, не обдумывали, она возможность вместо того, чтобы бежать лоб в лоб, вместо этого как бы забежать за нашим подростком и бежать вместе с ним как бы на одном уровне и постепенно взять его за руку, так сказать, и постепенно, так как мы бежим в одном направлении, то можно его уже чуть-чуть и направить влево, и направить вправо, да? Это управлять, это уже совершенно другое. И между двумя этими понятиями направлять и управлять, я надеюсь, что все мы понимаем о том, что желание наше управлять, это всего лишь инстинкт, очень простой контроль. Это не воспитание. К сожалению, когда мы говорим на эту тему, то, как правило, человек снова и снова, он исходит из того, что в принципе, основы воспитания ему уже ясны и понятны. Они сидят в нем интуитивно на основе прошлого опыта. Ему надо только выяснить тут и там всякие разные детали, как тут на какую кнопку нажать, чтобы тут тихо себя вел, как тут исправить это, как тут это. Это такой латы, еще латы, еще латы. Вот может, совет тут, совет там, и все нормально. Все остальное я уже знаю. И вопрос о том, как видеть, что есть воспитание. В общем, чтобы, как правило, не разбирается. Естественно, что есть кто разбирает, кто хочет, желает, что все открыто, так много написано, все это есть. Тут ничего нового не говорим. Но выясняется, что как-то человек идет по инерции в основном. Ну, то, что есть, есть, и времени в основном нет, все заняты, быть и так далее. И вот сесть вот так и подумать о том, что, а в принципе, что хочу как родитель? Что вот вообще, что это такое воспитание? Что вот эти отношения между родителями и детьми, что это значит для меня, что значит для моих детей, что это такое? Более общий взгляд. Когда мы смотрим на это как бы со стороны, понимаем, мы можем что-то поменять как бы в общей концепции. А когда мы меняем в этой общей концепции, то и следствие этого не нужно каждый раз лату на лату, не надо объяснять заново эту деталь, ту деталь. Почему? Потому что когда мы меняем эту базу, вдруг начинаем совершенно по-другому смотреть на эту тему отношения между родителями и детьми. И вдруг выясняется, что мы педагоги, мы вдруг понимаем, разбираемся так. А в каком-то смысле и это определение управлять и направлять, это поменять концепцию, полностью поменять взгляд на то, что же есть воспитание. Воспитание это не как многие из нас привыкли, не все, вовсе не, часть из нас. Управлять. Почему? Почему так? Не будем сейчас, это не наша тема. Управлять. Все знают ее достоинства и недостоинства. Но на самом деле воспитание это не управлять. Это не контролировать, а направлять. То есть надо направлять. Это вещь очень-очень чуткая. Вот есть много-много деталей. Для того, чтобы понять более глубже. Да, и времени у нас особенно нет. И тем не менее, из того, что у нас есть, хочу разобрать образный пример, притчу. И неоднократно мне приходилось на занятиях эту притчу уже рассказывать и объяснять ее. Вполне возможно, для кого-то это повторение. Но кто это не слышал, или даже тот, кто слышал, повторение этого снова и снова, оно снова нам раскроет ту базу, о которой мы собираемся говорить. Новую базу, новый взгляд. По-другому смотреть на эту тему воспитания. Не управлять, а направлять. Речь идет о знаменитой притче. И Раби Нахман эту притчу приводит. И все ее знают, притча о сына, жил-был царь, как всегда, так сказать, притча есть царь, у него есть царский сын. Но в этот раз царский сын заболел какой-то странной болезнью. И он разделся, залез под стол и кричит кукареку и говорит, что я плету. Какой-то, видите, человек, не то что царский этот образ принца, или, а человеческий образ исчез у него. Естественно, что папа, царь, волнуется, так сказать, позвал всех лекарей, всех докторов, всех врачей, всех, кого только можно, психологов. Все пытались как-то вылечить, да, но, к сожалению, никакого толка это не дало. Пока, как притча бывает, появляется Раб Мойше и говорит о том, что смотрите, дайте мне возможность, только дайте мне месяц и не мешайте. И все, что я говорю, выполняйте. Выбора не было, дальше дали рабочие возможности. И вот он пришел туда, зашел в этот царский дом, в комнату, где находился царский сын. Он сам сидел под столом. Отсюда и дальше каждое слово, описание важно для того, чтобы понять дальнейшее содержание этой притчи. Что сделал рабочий? Он зашел уверенно в комнату. Первым делом он постучал по столу. Когда он постучал, после этого он взглянул и увидел, сидит там царский сын, и он его спросил, а петухи тут живут? На что этот царский сын очень удивился и говорит, да, тут петухи. Он говорит, как здорово, наконец-то я нашел место. Тут по всему миру хожу, наконец нашел место, где петухи находятся. После того, как он высказал свою радость, что он сделал? Он залез под стол. После того, как он залез под стол, еще перед тем, как он залез под стол, что он сделал? Надо, видимо, упустил эту деталь, что царский сын, он сидел раздетый там, он не, одежда как-то, петухи не ходят в одежде, он не ходил в одежде. Что сделал Армавишин? Тоже разделся. Разделся и залез под стол. Теперь и сидит. Естественно, что петух с опытом смотрит на него и ничего не понимает, что тут еще один петух делает. Да. И ждет от него сейчас какого-то подвоха, наставления. А тот сидит себе совершенно спокойно и, значит, пытается сам своими какими-то путями, значит, раскрутить свою эту петушиную жизнь под столом. И совершенно его не трогает, вообще не обращает на него внимания, занимается какими-то своими делами, что-то клюет, что-то куда-то смотрит, что-то делает, крутится там где-то. Рамоша просидел там неделю и не произнес практически ни одного слова, не обратился к нему. И только через неделю он где-то смотрит на него и говорит ее: ну, сколько ты тут, что это за петух ты? О, расскажи мне, что за петух, что ты понимаешь в петушином деле? И вот так, значит, слово-слово завязался разговор. Так он говорит: смотри, ты уже тут, я-то пришел из места, где сидят где все петухи, а ты тут один, я тебе сейчас расскажу. Есть большой секрет, который не все петухи знают, но я тебе его раскрою. На самом деле, петухи, они ходят в брюках. Да? Ходит в брюках. Что сделал Рав Мойше? Одел брюки. Что сделал царский сын? Тоже одел брюки. И сидит дальше, его вообще и не касается его, и не говорит с ними. Снова проходит неделя. Через неделю где-то он то снова говорит: я хочу тебе еще один секрет рассказать. Естественно, что он рассказал, о чем секрете, о том, что приходит и в рубашке. Прошел еще день, начали разговаривать, стали выяснять отношения, завязалась такая дружба между ними. И понимаем о том, что все заканчивается тем, что в последние дни этого месяца, выделенном ему, Рамойше раскрыл самый большой секрет. То есть уже после того, как они уже вышли из-под, встали из-под стола, стали крутиться вокруг, и даже выяснилось, что петухи едят не обязательно петушью еду, а есть еда другая, и можно есть не только руками, можно есть и там вилками, и там все прочее, и так далее. И в самом конце раскрыл Рав Мойше, важный петух в мире, он раскрыл этому петуху, царскому сыну, большой секрет. Он говорит: а сейчас, в конце, я хочу тебе раскрыть самый большой секрет, который я знал, что петух может быть человеком. Вот притча. Это притча, которую, не знаю, все знали, пришлось ее где-то так рассказывать. А ну, давай тебе пройдемся по вот этой глубокой, невероятной, можно сказать, гениальной притче, которая раскроет нам базу вот еврейского взгляда на воспитание. Как мы видим это? Как мы можем влиять на душу наших детей? Что сделал Рав Мойше? То есть у него был непростой случай. То есть это не просто там невоспитанный ребенок. Тут что-то сдвинулось в голове. До такой степени. Есть в этом что-то. Наши дети, наши подростки в каком-то смысле, у них тоже что-то сдвинулось в голове. И они действительно тоже порой настолько ищет себя, они ищут свою личность, вот эти вот, что они типа того петуха, который возомнил о себе, иди знай что, в то время как он на самом деле не петух, хотя бы дает себя за петуха. Рав Мойше, обратите внимание, он зашел уверенно, то есть он, по-видимому, знал, что он собирается делать. Обратите внимание на этот первый шаг. Родители должны знать, что они собираются делать со своим сыном. То есть это не ввязаться в бой и посмотреть, что дальше будет. Мы должны заранее знать и рассчитать свои силы, понимание, стратегию, тактику, куда все это идет. Следующим шагом, как он все это понимал, рассчитал, он знал, что он делает. Он подошел, первым делом, что он сделал? Постучал. Что значит постучать? Смотрите, у нас есть одна из тоже, не у всех, но часть из нас есть такая, как там, какой-то подход такой, что дети, они все дозволено с ними. То есть любая бесцеремонность, бестактность. То есть мы можем, так они дети, маленькие, что понимают, я же папа, я же мама, кто они. То есть мы можем позволить себе практически ну, что угодно, там, присутствие кого-то, и смеяться над ними, и говорить, и поднимать на них голос. И все. То есть у нас нет никаких как бы обязанностей, например, по отношению к детям соседским. Мы так себя не чувствуем. Мы чувствуем какие-то ограничения, у нас есть какие-то, не знаю, какие-то хотя бы внешние проявления уважения к нему есть. Вот оказывается, что и подобное должно быть у нас в доме. Может быть, у кого-то оно есть, у кого-то естественно, у кого-то брал на себя обязанности. Так должно быть. Если так нету, так должно быть. Постучай. Тактичность. Подумать, все ли мы можем говорить, все ли мы можем вылить на наших детей, все ли мы можем требовать от наших детей. Остановить. Постучать, быть тактичным. Не открывать дверь вот просто так, как мы видим мама к своей дочери 40-летней там, или 20-летней, которая только вышла замуж, она просто входит в дом, бабушка пришла там или мама пришла, так сказать, совершенно бесцеремонно, без звонка, без всего, не понимая там какие-то отношения, что есть, я пришла, принимать мне такое. Нет, вовсе не так не должно быть. Мы должны стучаться к себе. Это первое. Что дальше сделал раньше? Сделал гигантский шаг, невероятный шаг. Он разделся. Что значит раздеться? Мы ходим в одежде, в образной форме, что имеется в виду. Одежда – это одежда наших постоянных мыслей, забот, фантазий. Каждый человек погружен в самого себя, во что-то свое, не связанное с детьми. Оставьте тебе покой, дети мешают. Тут не мешают, кем мешают. А у нас есть своя жизнь. Кто-то должен у нас забрать эту жизнь вовсе нет. Не можем забрать. Не можем сказать человек, смотрите, вы же не великий праведник, не знаю, там не Моше Рабейну. Мы простые люди. У нас действительно свои заботы, свои переживания, обиды. Все. У меня есть какой-то внутренний мир, что хотите. Что я хочу. Кто хочет понять, все-таки что такое воспитание, что-то поменять в себе. Он должен знать, что нужно научиться себя, снимать с себя одежду. То есть столько времени, сколько мы сами с собой, на улице, не знаю, где в другом месте, это другой вопрос. Когда мы с нашими детьми, надо снять с себя одежду. Надо снять с себя эту одежду, мысли о себе, вот этих всех забот о себе, все это. Это нам мешает. Но нельзя параллельно, в то время, как я нахожусь полностью погружена в какой-то свои какие-то идеи, мысли и того и так далее, и параллельно, значит, заниматься своим ребенком, правильно реагировать, начинать их понимать, и все. Это не получается. Речь не идет о том, что там однажды такое произошло. Речь идет, что у нас постоянно так происходит. Подчеркиваю это. Не речь идет о исключении, речь о постоянной картине. Мы хотим что-то поменять, что-то научиться. Надо научиться снимать одежду из своих этих личных желаний, переживаний, внутреннего этого мира, погружено в самих себя, чуть-чуть остановиться, не в себя. Направить фокус на своих детей. Что там, что происходит с моим ребенком. То есть полностью переместить внимание. Это второе. Что сделал третий Рамонщик? Он спустился под стол. Обратите внимание, под стол он спустился. Спустился под стол, это большое-большое дело. Он не остался, он не был рабмыщен. Он не мама с папой. Он спустился под стол. Что это имеется в виду? Это не имеется в виду о том, что я стал как он. Вовсе нет. Я остался самим собой, я мама, я папа. Но я спускаюсь туда, в мир внутренний. То есть я раздеваюсь от своего мира. И я спускаюсь в мир моего ребенка, моего подростка. Если мы будем чуть-чуть менее эгоистичны, чуть больше думать о наших детях, мы, это не так сложно. Мы тоже, ну сколько там прошло, 20 лет, сколько там, 30 лет. Мы должны еще хоть чуть-чуть помнить, напрячься, как, что чувствует ребенок, что чувствует подросток. Если мы не помним, стерлось, может быть, сотни книг, которые описывают это. Внутренний мир детей. Вот зайдите тут на сайте Toldot.ru, есть раздел «Семья». Там есть описание просто прекрасное. Внутренний мир по вопросу, проблемы, которые есть. Уже можно, какой внутренний мир есть у ребенка. Как он думает, с какими проблемами. Есть много книг там. Выясните. Вдруг выясняется, что наши дети это не ищади, они не петухи на самом деле. Нам нельзя видеть их как петуха. Не видеть как их чуть ли не умалишенных, каких-то исключений из правил, какие-то я знаю, чудовища какие-то завелись в доме, вообще не слушаются, там вытворяют что-то, поднимают голос, кричат, не знаю, это чуть ли руку поднимают на маму с папой. Это вовсе нет. Это возраст. И мы такими были. Единственное, что у нас, так сказать, по-простому, там, по голове или еще тут чем-то. А сейчас уже все это не существует, не работает. И неправильно, по сути. Поэтому Рав Мойше из этой притчи предлагает нам другой вариант. Он говорит, давайте поймем душу ребенка. Давайте спустимся вниз. Я хочу понять, что происходит в нем. И вдруг, когда мы начинаем понимать, вдруг встаем на место этого ребенка, встаем на место этого подростка, мир совершенно по-другому выглядит. Все, что он делает, совершенно ясно и понятно. То есть он там открыл, предположим, холодильник. Да. И обнаружил там котлеты. Или, скажем, торт, или, знаю еще что-то сказать. И он раз, и вкусно. Теперь, в этом возрасте правительство вот вкусно останавливает только, когда уже тошнит. То есть он мог съесть, там мама сделала 12 котлет, все смел, даже не заметил как. Там был торт, он весь его съел, а это было для всей семьи, для всего этого. Можно упасть в обморок, можно взять это. А в принципе, а что такого? Он даже не понимает, что на него орут. Это никто его не оправдывает. Мы только говорим о том, что давайте поймем его. То есть в его глазах он ничего плохого не сделал. Можно об этом потом обсуждать, говорить, объяснять ему. Это все можно, все можно, все можно. Но на взгляд мы должны поменять на это. Если мы его увидим как человека плохого, да, плохой мальчик, плохая девочка, что ты делаешь? Нет, нельзя так это делать. Нет в этом плохого, хорошего. Это то, что есть. Надо научиться понимать. Так вот, это как бы третье. Что сделал Моше дальше? Отсюда и дальше идет то, что, может быть, до этого многие из нас это понимают и стараются. Многие из нас пытаются освободиться, быть и тактичными, и освободиться от своих каких-то мыслей и перейти на понимание внутреннего мира нашего ребенка. И быть эмпатичным, то есть понять его, пытаться как бы войти в его мир. Многие из нас есть. Следующий этап – революция. Чтобы кто-то обратил внимание, что сделал Рав Мойше? И это был, по-видимому, один из самых-самых-самых важных шагов, чтобы просто понять, что такое воспитание. Рав Мойше уселся под стол и ничего не сказал. В отличие от нас, которые после всего лекции, которые прослушали, первым делом, что мы хотим, моментально тут же реализовать все, что мы знаем, моментально отреагировать практически на все. Мы не останавливаемся, мы не задумываемся, мы просто действуем. Тут же пах-пах. А подросток, ребенок, в котором в состоянии военных действий находится, который заранее, у него, как у собаки Павлова, уже выработались на нас определенные реакции. Он заранее ждет, он знает все практически, что мы скажем, начнем рассказывать. Это все эти прототипы мы не замечаем, а он все уже на своей шкуре все это учит. И вот мы тут же что-то ему скажем, он знает, как ответить. Снова нет, ничего не получается. А он снова, видите, какой у меня такой ответ. Вообще не так. Надо научиться молчать. Почему нужно на все реагировать? Ребенок что-то натворил, что-то сказал. Не надо на это сразу моментально реагировать. Есть, естественно, случаи, есть исключение из правил, он все это говорит, обсуждает, когда обязаны тут же отреагировать. А в целом? Вообще нет. Что-то сказал что-то даже обидное, что-то фыркнул, что-то делал, что-то... Есть вещи, которые надо не замечать. Во-первых, надо все замечать. Да-да. Делать вид, что не замечаю. А то, что замечаю, не надо все реагировать. Надо знать, как реагировать. Но основная реакция должна быть это молчание в этом возрасте. Во-первых, молчание, оно здорово, оно прекрасно, дает возможность вообще подумать, что да, сказать, что не сказать. Правильно, правильно. Может быть, вообще промолчать. Потому что вообще не отреагировать. Вообще делать вид, как будто не заметил. Это тоже возможно. Или прикинуть о том, что вау, нет, секундочку, это не тут, отсюда и дальше вижу, начинается очень большая проблема. Давайте прослежу, если вижу, что она начинает усиливаться, о, ну, надо вовремя ее остановить. Значит, да, я должен вмешаться. Как я вмешиваюсь? Надо подумать, каким образом. Это надо да, с женой, посоветуемся с мужем, да, с кем-то наставником, с кем-то. Обдумать это, молчать, сидеть под столом тихо. Теперь обратите, сколько он сидит. Или сколько психологический эффект, невероятно. Что происходит с человеком, который знает, что сейчас ему должны сделать замечание? Он все время ждет, что ну, что вы не скажете, ну, а в конце... Но, да тут мы хвалим, ой, какой хороший мальчик, даже, ну, а он сидит, говорит, ну, скажи, ну что, так что, а что нехорошо? Он же знает о том, что если уже начинаем хорошо, то закончится нехорошо. Что мы хотим повлиять, вот это анти, вот эту реакцию, мы должны как-то усыпить, успокоить, нейтрализовать ее. Как это? Молчать. Видите, он молчал. Представьте себе, сидел первый день. Сидел этот царский сын, такой в полном напряжении, да сказать, вот сейчас он сейчас снова, как все остальные будут меня обучать чему-то. Просто так залез. Молчи. Второй день смотрит. Молчит, что-то происходит. Там, еще больше напряжения. В третьем вообще, вот сейчас начнется. Молчи. На четвертый день просто уже надоело обращать внимание. На пятый день, так сказать, уже стало тошно от всего, что он тут сидит. На шестой день вообще потерял бдительность. А на седьмой день, когда он заговорил, то это уже его не испугало. Он какой-то такой вроде уже не... Обратите внимание на какой великий-великий патент, который есть. Так и мы должны найти какой-то путь к душам нашим ребенка, там, чтобы их не дурнили. Не создать в них моментальную ассоциацию, снова каких-то поучений, каких-то непонятных, так сказать, требований, вечных претензий. Выйти из этого состояния. Теперь у нас времени нету, скажем очень быстро, что дальше произошло. Сказал ли Рав Мойше ему сразу же раскрыл все петушиные секреты? Нет. Всего лишь навсего одно маленькое. Так и у нас. Когда мы уже собираемся что-то, так сказать, какой-то педагогический акт сделать, что-то предпринять, не надо все сразу, не надо все менять. Что-то одно конкретное, то это... Это маленькое как бы замечание правильной форме, даже не как замечание, а больше как пожелание, тебе не подходит, а я думала, а вот смотри как, вот смотрите, я рассуждаю об этом. Можно, есть много путей, технических путей, как передать ребенку наше желание, так чтобы это стало его желанием. А после этого еще длительный процесс, да, это длительный процесс. И только само в конце мы увидим результат из нашего сына, нашей дочки. В конечном итоге будут царские дети, получится. То, дорогие друзья, я просто перешел границу 20 минут, я, к сожалению, больше мы говорили, но только подведем итог, чтобы было ясно и понятно о том, что мы предложили некий модель, скажем так, сейчас принято говорить, модель взгляда на поменять в голове полностью, не полностью подход. Не управлять. Это и не получается, и это и неправильно. А направлять. Это есть уже ближе к понятию воспитания.